Братья и сестры, я очень рад быть на вашем собрании и считал своим долгом посетить вашу церковь. И Господь сегодня эту возможность дал. Я коротко поделюсь словом еще в заключение, чтобы нам помолиться. Буду читать Евангелие от Марка, 1 глава, 40 стиха. Евангелие Марка, 1 глава, 40 стиха. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Очень короткий эпизод из многочисленных чудес, которые Христос совершал, когда жил на земле, помогал людям, распространял свое учение, являл свою силу и могущество. Это один небольшой эпизод. Что здесь хотелось извлечь, братья и сестры? В общем-то, прокаженных было немало в Израиле. И с прокаженными не сообщались, они были вне общества. Но Христос нарушил все традиции, Он многое что нарушал и прикоснулся. Другие люди не прикасались, Он прикоснулся. Почему? Потому что к Нему подошли, подходит и говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, написано, умилосердившись над Ним, простер руку, коснулся Его и сказал, «Хочу очистить». Братья и сестры, в этом отрывочке очень важный момент, может быть, его вскользь только здесь можно подметить, но я на него особо обратил внимание. Когда ко Христу прозвучала эта просьба, ну так видится по логике, Христос бы сказал «хочу очистись» и простер руку свою. Но почему-то написано нет, он вперед простер руку свою, коснулся, а потом только сказал «хочу очистись». Я в этом действии нахожу, делаю такой вывод, что Христос очень заинтересован в чистоте нашего сердца. И действия по очищению, по освящению и по прощению грехов обгоняют его желание. Он сначала уже касается, тут же отвечает на просьбу человека, а потом говорит «хочу». Можно было вперед сказать, да, хочу, а теперь вот я прикасаюсь. Братья и сестры, здесь не так написано. Он простер руку свою, коснулся, а потом говорит, хочу очистись. Удивительный наш Господь. Как Он идет навстречу, какое Его движение, друзья, целенаправленно, лишь бы человеку дать чистое сердце. Христос в этом очень заинтересован, были бы мы заинтересованы. Хоть немножко, хоть чуть-чуть, Господи, если хочешь. Он тут же простирает, конечно, хочу, вот я уже касаюсь Тебя, обретай милость, получай прощение грехов. Это очень важный штрих и особенность Спасителя нашего Иисуса Христа, который настолько любит человека и настолько он не терпит греха, что при малейшей просьбе человека он уже прикасается и очищает, и подтверждает это, да, я этого хочу». Это желание Бога, это свойство Бога, действие Бога – очищать человека от грехов. Кто призовет имя Господне, тот спасется. То есть чуть-чуть только призвал, все уже будет спасение. Разбойник на кресте говорит, помяни меня, Господи, помяни. Очень короткое, очень небольшое обращение. Бог говорит, ныне же будешь со мною. Он очень заинтересован в прощении. Ныне же тут же идет ответ, братья и сестры. Христос в одном месте назван пророк, сильный в деле и в слове. То есть дело по очищению идет вперед. Вот это, в этом выражается интерес Бога. Для неба Он себе именно такие души находит. Какой бы грешник ни был, подходит, обращается к Богу, Господи, прости, очисти. Бог тут же делает свое действие. Вот здесь для нас открывается характер, особенность Иисуса Христа. Мне хотелось в другую сторону теперь посмотреть. Когда вопрос касается наказания, как Господь действует? Я прочту несколько мест из Библии. Пророк Иона, 4 глава, он говорит: «Мне ли не пожалеть Ниневию, где около 120 тысяч человек не отличают левой руки от правой?» То есть это дети. Иона почему-то был заинтересован, чтобы Ниневия погибла. Хотя это был пророк удивительный. От одного пророка покаялся весь город, друзья, даже царь. Я не знаю, находились ли еще такие проповедники в наше время или в прошлое, чтобы за несколько дней обратить весь город. Иона такой способностью обладал. И тем не менее он ждал наказания. А Бог говорит: нет, не пожалеть ли мне? То есть, братья и сестры, Бог с наказанием не торопится. Неемия 9 глава 30 стих. Есть такой стих, когда Господь обличал израильский народ: «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы». Медлит Господь. Может наказать, может вмешаться в судьбу народа, города, человека, но медлит. Ожидает многие годы, ждет их обращения. Откровение 6 глава. «У жертвенника будут души убиенные, они воскликнут: доколе, владыка, не судишь и не мстишь?» А он опять медлит. То есть логика человеческого мщения, она вопиет: доколе, Господи, сколько ты еще будешь медлить? А владыка медлит, братья и сестры. Псалом 49, 21 стих. Написано: «Ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, но изобличу тебя и представлю перед глаза грехи твои». Мы делаем, а Бог молчит. Господи, ну что ты молчишь, не воздаешь? Не торопится Бог с наказанием. Братья и сестры, вот какая особенность Бога. Когда дело касается очищения, прощения грехов, Бог спешит. И это действие опережает его желание. Но как только вопрос касается наказания, Бог начинает медлить. Он долготерпит, снисходит и очень осторожно подходит. Ну так скажу, может быть, это не всегда. Да, бывает, Бог сразу воздает. Такие моменты бывают. Но здесь вот мы видим, что все-таки Христос на основании некоторых мест Библии, Он не спешит с наказанием. Может быть, еще обратятся, может быть, покаяться. Если взять человека, братья и сестры, нас с вами, и мы посмотрим на свои действования, примерно такие, которые мы прочитали, у нас картина получается другая. Если вопрос стоит нашего покаяния, если вопрос стоит нашего обращения к Богу или очищения, как мы медлим, как мы медлим. И проповеди слышим, и беседы, и обличают, и наставляют, и пресвитер беседует, родители увещевают детей, медлит. Некоторые годы теряют, медлят с покаянием. Ну что еще надо, друзья, медлит человек. Но возьмите вопрос, когда нужно наказать человека, взыскать, как человек торопится. Как ему хочется сразу вынести наказание, сразу такой вердикт вынести, виновен, и сразу надо взыскать. Братья и сестры, мы от Бога очень отличаемся. Иисус Христос совершенно по-другому поступал, а мы с вами такие, к сожалению. И Бог нас таких несет, вмещает, терпит, и Бог, друзья, нас таких прощает, но тем не менее мы такие. А Господь такой. Вот такая, братья и сестры, разница. Я хотел бы еще немного остановиться по прочитанному примеру и посмотреть, какое основание для Иисуса Христа было сказать: «Хочу очистись». Какие причины послужили к тому, что все-таки Бог дает человеку чистое сердце, освобождает его от проказа греха? Ведь к этому должно быть какое-то основание. Здесь написаны два основания, о которых мы прочитаем. Одна причина, которая исходила от самого Христа, вторая – от человека. «Иисус, умилосердившись над ним». Это действие, которое не зависит от человека. Это действие зависит только исключительно от Бога. «Милости хочу, а не жертвы». То есть Бог умилосердился. Какой бы грешник ни пришел к Богу, друзья, для него хватит милости у Бога. Иисус умилосердился. Именно на основе милости он мог простереть руку свою и сказать: «Хочу, очистись». и подтвердить это, и дать чистое сердце человеку. И если когда мы обращаемся к Богу с маленькими грехами, с большими, с какой-то нечистотой, братья и сестры, Бог обязательно над нами умилосердится. И Он скажет: «Хочу очистить», и Он даст чистое сердце. Милость Бога. Как хорошо, что мы имеем милость Бога. Милости у человека иногда ожидать не приходится. Иногда милует человек человека, но не всегда. Кто-то говорит: «Я этого простить не могу». Да, я ничего не имею, но я больше видеть его не хочу. И подобные высказывания. Бог не такой, Христос не такой. Он говорит: «У меня много милости». Когда Бог открылся Моисею на горе Синай, то он там такой голос услышал. Голос того Бога, который явился Израилю. «Я Бог милосердный, я Бог истинный, человеколюбивый, многомилостливый». Братья и сестры, вот какой Бог, многомилостливый. «Истинный, прощающий вину, преступление и грех, не оставляющий без наказания». То есть Бог открылся человечеству как многомилостливый. У нас бывает намного милости не хватит, у Бога хватает. Поэтому Он умилосердился. Однажды Саул потерял милость, братья и сестры. Потерял он милость и был отвергнут Богом, потому что сам отверг Слово Господне. И над Самуилом уже давлела не милость, а долготерпение Божие. Можно заключить такой вывод, что милует Бог верующих, братья и сестры, а неверующих долготерпит. И милость верующий получает у Голгофского креста. Как только он преклоняет колени и говорит: «Господи, прости», кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха, и он обретает милость. Но если верующий человек, подобно Саулу, идет вопреки Евангелию, если он противится учению Христа, если идет он и поступает не по истине, милость может над верующим кончиться, братья и сестры, кончиться. Есть один стих в Ветхом Завете, один из больших пророков говорит: «Я устал миловать». Бог скажет: «Я устал миловать». Что тогда? Бог тогда просто будет долго терпеть. И есть немало грешников, которые отступили от Бога, и их Бог не наказывает, они думают: «Как хорошо». Друзья, ничего хорошего. От тебя милость отступила. Бог просто тебя долго терпит. Я встречал такого человека единственный раз в жизни. Он подошел ко мне после одного собрания, очень простоватенько так одет, и говорит, ну, немножко о своей судьбе сказал: «Был спортсменом, вот был в церкви, вот отлучен, и теперь мне покаяния не будет». Я говорю: «Почему?» Хочу его поставить на другие рельсы, что Бог хочет, чтобы люди спаслись. Он заинтересован: «Нет, не говорите, мне покаяния не будет». Я, говорит, не живу, просто существую. Я хожу, знаю, что меня или машина собьет, или кирпич на голову упадет, и все. Я попытался еще раз его убедить, что милость Божья велика. Нет, мне покаяния не будет. Друзья, печальный человек. Его глаза не выражали ни радости, ни надежды. Я говорю: «Зачем вы ко мне подошли, если вы такое мнение держитесь?» «Ну, просто я подошел вас проинформировать». Все, все, брат, сестры, я не знал его жизнь, чем он наполнен, почему так, я не знал причину. Но видно, человек потерял милость от Бога. Он видит, что милость его больше не коснется, и в таком состоянии находится. Мытарь, вошед в храм вместе с фарисеем, произнес короткую, но существенную молитву: «Будь милостив ко мне, Господи». Все. Это самое главное, что он сказал. «Будь милостив». Эта милость над ним простерлась. Братья и сестры, это очень хорошие слова. И мы пользуемся этой милостью, иногда даже, может быть, не сознавая. Одного брата-труженика как-то спросили, многодетная семья, он очень часто в разъездах, в семье дома редко бывает. Но жена хорошая, на своем месте. Вот. А дети вырастают, старший, один член церкви, второй член церкви, третий. К нему подошли братья и говорят: «Брат, когда ты их успеваешь воспитывать? Тебя нету дома, как у тебя и дети все в церкви?» А он говорит: «Да, говорит, дело не во мне, дело не во мне. Просто Бог, говорит, меня помиловал». Ну, в лице обращения детей своих. Друзья, хорошие слова, когда мы ощущаем, что милость Божия действует к нам, и милость простирается над нами. Хочу посмотреть на вторую причину, друзья, которая исходила от человека. Я вам сейчас прочитаю фразу, а вы эту фразу мне Ответьте одним словом, как это назвать? Я такой вопрос хочу задать собранию. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит: брат, сестры, как можно назвать одним словом такое выражение? Умоляя его и падая пред ним на колени. Как вы думаете? Погромче. Смирение, брат, сестры, смирение. Смиренный человек, он умоляет и падает на колени. Все, он упал на колени. Это смирение. Значит, основание для исцеления от болезней, греха, от проказы греха, человек должен смириться пред Богом. А над смиренным простирается милость Бога и достигается конечный результат. Если человек не смирился, братья и сестры, очень трудно ему получить милость от Бога. Написано так: Бог гордым противится, а дальше как написано? А смиренным дает благодать. Братья и сестры, оказывается, смириться надо. Мы все просим о благодати. Господи, пошли мне благодать, излей благодать на мою семью. Подожди, дорогой друг, а ты смирился? Бог готов тебе дать благодать, готов оказать милость, но ты смирился? Вот здесь этот прокаженный подходил, умоляя его и падая пред ним на колени. Как-то один брат подошел и говорит: у меня в семье такая трудная обстановка, с детьми непонимание, разногласия, мира нету в семье, с женой непонимание. И, делясь во всем этом, он видит себя правым, друзья, и обвиняет то детей, то жену. А служитель ему говорит: слушай, брат, а ты хоть раз преклонился? Ты хоть раз попросил прощения у детей или жены? Ты хоть раз сказал слова «прости»? Ты хоть раз постился за эту нужду? Нет, говорит. Так чего ж ты ждешь милости от Бога? Ты только в ропоте, в негодовании растешь. Братья и сестры, преклоняясь пред ним и падая на колени, сказал: только в таком состоянии можно обращаться к Богу за милости. По-другому, братья и сестры, не получится. Идут два известных человека. Взрослые, зрелые мужи, имя одному Иаков, второму Исав. Они много-много лет не виделись, друзья, и расстались при печальных обстоятельствах. Один возненавидел другого и даже сердце положил убить его. И вот Иаков идет, и вдруг узнает, навстречу идет брат Исав. Как к нему отнестись, как поступить? Больше переживания усилились у него, он узнал, что с ним еще 400 человек идет. Он вспомнил прошлое и как расстались, он сильно запереживал. И вот он, друзья, делает расстановку. Свою любимую Рахиль с детьми сзади ставит, потом слуг, расставил процессию, вперед отправил целую партию подарков поэтапно и сказал: когда увидите, дайте ему подарки, скажите, это от раба твоего Иакова, не от брата родного, от раба. Братья и сестры, это смирение? Это смирение. Интересно, как вы помните, а где сам шел Иаков в этой процессии? Первым он шел, братья и сестры. Да, он всех расставил по цене того, как он считал нужным. А где он сам шел? Он, оказывается, первый шел. И вот когда они приближались, друзья, он, написано, 7 раз поклонился. Исав подбегает ему, они обнимают друг друга и плачут. Братья и сестры, вот так примирение достигается. Вот так прощение грехов получается. Нам иногда один раз трудно поклониться, это 7 раз. Падая пред ним, написано, умоляя его и падая пред ним на колени. Это знак и символ смирения. Во времена Иисуса Христа была отменена смертная казнь, которая выносилась решением Синедриона, когда Христос жил на земле. Почему, когда нужно было Христа распять, нужно было получить разрешение от римского правителя? Вот. Остальные все решения, они оставались в силе, и Синедрион имел такую власть, даже приговаривать к смерти. Но на момент вот жизни Христа они этой, права этого лишились. И вот как быть было в синагоге, если человек согрешал? И это Синедрион доказывал. Побивать камнями нельзя было, нужно спрашивать было римские власти. Друзья, тогда ввели такой порядок, от синагоги стали отлучать. И об этом в Евангелиях написано. То есть была такая практика, за грех человека отлучали от синагоги. Для чего? Чтобы человек смирился, чтобы он пришел в себя, увидел, какой он есть, тогда его могли принимать. После того, когда Христос воскрес, вознесся, то при начале Первоапостольской Церкви вот этот обычай, друзья, отлучать от синагоги, от церкви, он вошел, и некоторое время этот обычай сохранялся. История свидетельствует. Что это был за обычай? Когда человека отлучали от синагоги, друзья, он, будучи в грехе или будучи наказанным, когда он приходил в себя, он шел в Дом Божий или в синагогу, или в церковь потом, и вы знаете, на входе, вот дверь, вход, допустим, он ложился на порог, и люди, входящие в собрание, шли и через него переступали. А он в этот момент громко кричал и говорил: «Я соль, потерявшая силу, попирайте меня ногами». И вот так, друзья, люди заходят, а он вот до такой степени смирился, лежит и провозглашает, кто он такой есть. И вот он один раз полежит, второй видит, пришел в себя, исправился. Друзья, его милуют и принимают назад. И где-то этот обычай был в церкви. Братья и сестры, если бы сегодня у нас отлученного, вот так сказать, ложись у порожка и кричи: «Я соль, потерявшая силу», думаю, грешить бы не захотели сегодня многие. Это символ смирения. Бог очень строг ко греху. И вот этот прокаженный, написано, падая пред ним на колени, говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Как хорошо Богу иметь дело со смиренным человеком. Как хорошо в церкви иметь дело со смиренным человеком. Брат ли то, сестра. Как хорошо с ним трудиться, как хорошо с ним общаться. Вот смиренный, который не думает о себе более и так далее. Который способен сказать «прости», даже где-то ошибся. У нас в церкви некоторое время назад умерла одна сестра, старица. Она такая была прям маленького ростика, очень маленького, согбенная. Но чем она мне запомнилась? Она не имела красноречия, друзья, но она, и когда ехала в трамвае на собрание, она всегда раздавала трактаты. И в доме молитвы могла прийти рано, где-то и снежок там почистить, и подзметать, хотя казалось, она такая слабая, немощная. И она была очень богобоязненная. Вы знаете, где чуть-чуть какой-то у нее отрицательный штрих в сердце, она скорее идет служителю: «Братья, помолитесь, я такая великая грешница, чтобы Бог очистил». Друзья, она всегда вот так трепетно подходила, я удивлялся. Я иногда ее говорю: «Сестра, да вы хорошая, Бог вам все простил. Вы замечательная сестра, да все у вас хорошо». «Нет, братья, какое хорошо, вот у меня тут произошло, тут». И знаете, она всегда так вот относилась. А когда у нас шло богослужение, и бывало, что на призыв выходят люди каяться, друзья, я знал, сейчас она обязательно выйдет каяться. И иногда ее выход казался настолько нецелесообразным и неуместным, потому что тут каются, бывают подростки, грешники, и она выходит. Ее никто удержать не мог. Она обязательно выйдет и кается, сокрушается, как первая грешница. Вот такая была сестра. Иногда казалось, может быть, не надо было выходить. Лучше бы это на членскую сделать, это другое собрание. И вот раз у нас идет призывное собрание. Выходят, каются люди, выходят. Смотрю, она из прохода выходит и опять на колени: «Господи, прости, помилуй». Плачет. Помолилась, аминь. Коротко за ее помолились. Она пошла на место, села. А покаяние продолжается. Смотрю, она второй раз выходит, опять. Думаю, не домолилась, наверное. Уже вот тут ее сестры остановили и за руки вот так держат. Она рвется, брат, сестры. Они ее не пускают. «Сестра, остановись, тут есть кому каяться». Удержали. Она вечно отошла, брат, сестры. Я сейчас ее вспоминаю, думаю, почему она такое рвение имела в покаянии? Почему? Она сильно смирялась. И она благодать от Бога. В этом родстве идет большое пробуждение. Родство полностью с мира. Сейчас приходят, друзья, ее там двоюродные, родные, племянники, внучатые, там внуки, и потихоньку в церковь. Вот, и сейчас на крещение очередные заявили у нас. Это родство благословенное. Вот так она, братья и сестры, в смирении поступала. Как хорошо в Дом Божий входить в смирение, и тогда Господь даст нам благословение и благодать свою. Чтобы смириться, нужно себе взять, знаете, какой статус? Я первый грешник. Как-то мне давно дали одну запись с Америки. Тогда еще дисков не было, они только входили, магнитофонную кассету. И там, значит, я не знаю, в каких это церквах, одно я понял, что это запись не нашего братства. Это было нетрудно определить. И вот там поют одну такую песню, в общем, известную. Не совсем в скромном музыкальном сопровождении, но песня, слова, которые мы поем, «Песнь Возрождения». «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Но там первую фразу не так пели. Там так поют: «Был я грешник первый, правда я такой». Заменили одно только слово. Вы знаете, я на это обратил внимание. Мне не понравилось. Чем это обосновано? Друзья, так скажем, вот эти бывшие грешники, потом они начинают делать очень многое вопреки Евангелию. Как хорошо, когда мы скажем: «Не был я, о, я грешник бедный». Апостол Павел, он так и говорил. Он уже прожил жизнь, огромнейший опыт служения имел. И он говорит о себе так: «Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я какой? Первый». Это апостол говорит. В одной церкви мы проводили как-то очищение. Церковь небольшая, где-то 67 человек, вот так. Один там пресвитер, больше служителей не было. Служитель очень старый, друзья, ему уже под 80 лет, и силы уже не те. И он предстоял последним. Когда он предстал пред церковью с супругой: «Вот, брат, что вы скажете о себе?» Церковь, в общем, была неплохая, когда служение очищения заканчивалось. Он встал, друзья, перед церковью, и у него из глаз слезы потекли, и он, обращаясь к церкви, говорит: «Ой, я грешник бедный». Вы знаете, мне так было трогательно из уст этого старца услышать слова. Друзья, он не стал ничего говорить, там, обвинять церковь или что-то на вид. Он сейчас предстал и говорит, который полвека член церкви, говорит: «Ой, я грешник бедный». Разве Бог обделит его милостью своей? Да, конечно, нет. Пока мы будем осознавать себя таковыми, друзья, всегда милость Божия будет над нами. И мы вправе рассчитывать на милость Божию в таком состоянии. А сколько сегодня богатых грешников? Они стоят на позиции: «А что мне еще сделать?» Они так хотят много делать, как Вотчман Ни говорит: есть христиане, которые дело Божие любят больше самого Бога. Они только хоть что еще сделать, что еще сделать. А бывает, делать-то ничего не надо. Тебе надо милость у Бога попросить, милость у Бога понуждаться. Евангелие Луки, там, по-моему, 2 глава или 1, я сейчас точно не помню, написано, что он богатящихся отпустил ни с чем. Вот эти богатые грешники, которые сегодня приходят, и им трудно признать себя грешным, увидеть свою неправоту в тех или иных вопросах, увидеть свои неправильные действия, вот, увидеть свою нечистоту, друзья, им трудно. Это богатящиеся грешники. Они обычно так говорят: «У меня все хорошо, мое стремление к Богу, вот, я все имею». Вы знаете, эта оценка может быть далеко не верная. А Бог смотрит с высоты небес и говорит: «Да какой ты богатый! Ты нищ, беден и слеп вдобавок. Советую тебе, вот купи мазь, чтобы твои глаза открылись». Поэтому проверим себя, братья и сестры, кто я, богатый грешник или бедный? Что за этим стоит? Очень бы хотелось, чтобы все мы здесь находящиеся в собрании обрели милость от Бога. И Бог этого хочет. И если мы только маленькое движение сделаем: «Господи, прости, Господи, очисти», Бог тут же прострет руку и скажет: «Хочу, я этого хочу». Лишь бы мы, братья и сестры, хотели. Но если человек не хочет, тогда очень трудно ему помочь. Да, будет много призывных проповедей, будет много разъяснений, но если человек скажет: «Я не хочу», очень трудно ему получить прощение. Мы сейчас, давайте в заключение собрания помолимся, поблагодарим Бога за Его долготерпение и милость к нам. Обратимся к Господу, чтобы Он помог нам, друзья, видеть себя первыми грешниками, смиряться, чтобы благодать Божья больше могла изливаться на каждого, на христианские семьи